Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Впереди светский праздник Новый год. И порой у человека это порой почти главный праздник в году, после дня рождения. Но православный человек понимает, что все-таки это время поста, и что исторического подтекста Новый год не имеет, и важнее, правильнее, должным образом подготовиться к Рождеству Христову. Но кругом все напоминает нам о празднике. До Нового года осталось столько-то дней, это различные новогодние распродажи. Говорится о том, что нам нужно подготовиться к этому Новому году. О том, как правильно относиться к этому дню, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, протоиереем Алексеем Кульбергом, настоятелем храма в честь Вознесения Господня в городе Екатеринбурге. Батюшка, здравствуйте, рад приветствовать вас в студии телеканала «Союз». Благословите наших зрителей.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие телезрители канала «Союз». Пусть Господь благословит. И мы проведем ближайший час нашей жизни с взаимной пользой друг для друга, для наших душ и на радость нашему Создателю.
Батюшка, ну, первый вопрос. Как нам относиться к такому светскому празднику, как Новый год? Стоит ли православным христианам его отмечать, когда вся страна, в общем-то, это делает?
Ну, как нам относиться? Вот как нам относиться к лету, к зиме, к осени или к весне? Это православное или неправославное времена года? Но это некая данность, которая у нас есть, которая нас окружает, в которой мы живем. Новый год, ну, это тоже данность. Данность, то, что люди считают дни, месяцы, года, годы. И замыкается этот цикл в определенный момент. И, собственно говоря, принято уже не это не новая традиция, не нынешнего там столетия и даже не нынешнего тысячелетия отмечать, замечать этот день и подводить какие-то итоги. Это делали 2000 лет назад. Мы читаем книгу Библия, и упоминается о том, что такое новолетие, отметка новолетия, ну, это была нормальной практикой для тогдашних жителей Палестины и земли. И мы живем в государстве, по государственным законам. В государстве принято этот день, когда один год заканчивает свою жизнь, свое течение, наступает новый, ну, каким-то образом фиксировать. Не всегда это было 1 января. Мы знаем, что даты менялись, что в 1700 году, до 1700 года, вот этот переход из одного года другой. Страница календаря перелистывалась 1 сентября. А еще ранее эта дата отмечалась в марте месяце, 1 марта. Даты смещаются, вот, но в любом случае человеческое внимание приковано к тому, что прошел год, надо оглянуться назад, подвести итоги того, что сделано, обратить свой взгляд в будущее, посмотреть о том, что делать, как делать. И, ну, это нормально. Нормально оценить, проверить. Знаете, как в пути человек идет, он оглянется назад, посмотрит, что прошел, посмотрит вперед, куда он идет. И, исходя из этого, принимает решение. Принять вправо, принять влево, идти быстрее, медленнее. Как рассчитать свои силы? Мы рассчитываем силы пути нашей жизни. И вот эти вехи годовые, в общем-то, они нормальные. И это отмечено. Замечено не только нашими современниками, но и теми людьми, которые составляли богослужение церковного календаря. Если мы откроем Минею на 1 сентября, по старому стилю, конечно, 1 сентября, то мы увидим молебное пение на Новый год, молебное пение на начало нового лета, где благодарим Бога за то, что было дано, и просим благословения на то, что будет. Грядущий нынешний наш 1 января, ну, в общем-то, тот день, когда имеет смысл ровно это самое сделать. Оглянуться назад, посмотреть вперед, поблагодарить Бога, попросить Его о помощи, ну и о том, чтобы разум отдал отличать худое от хорошего и выбирать, соответственно, вот так, как по-божески. Другое дело, для нас это словосочетание «Новый год» все-таки сейчас ассоциируется в первую очередь не с тем, чтобы Бога поблагодарить, ума себе попросить, чтобы подготовиться к встрече с рождающимся Богомладенцем Иисусом Христом, а скорее с тем, чтобы вот мы выходим на улицу и видим эти неоновые огни, эти поздравления, фейерверки, это приготовление. Но это человеческая суета, это человеческие страсти, это бизнес, который пытается заработать на любом явлении. В данном случае он это попытка заработать, создать ажиотаж вокруг Нового года. Но то же самое вокруг 8 марта или вокруг 1 апреля. И дальше какой вот хоть сколько-нибудь значимый вот такой вот выдающийся из общего ряда день пытаются, современная индустрия рекламы, бизнеса, пытается на этом что-то заработать. Ну, я думаю, что не только верующий или неверующий человек, но всякий здравомыслящий человек как-то отделяет течение своей жизни, какие-то серьезные вехи своей жизни, отделяет вот от этой суеты, в которую пытаются человека вовлечь. Конечно, христианин, все-таки христианин – это самое серьезное дело, которое может быть у человека. Человек может быть врачом, инженером, учителем, еще кем-то. Это хорошо, разной степени важности, серьезности, но христианин – это самое серьезное, что есть у человека. Поэтому христианин должен очень трезво посмотреть вокруг, оценить, взвесить все то, что мелькает, все, что сверкает, все, что хлопает, взрывается, и найти свое место, где вот среди этой суеты, яркости, среди этих флешмобов, или все-таки посвятить свое время своей бесценной жизни чему-то более дорогому, драгоценному. Ну и правильно, наверное, принимать решение, как провести эти дни накануне Нового года или после него, с учетом своего места в обществе. Если ты живешь один, если ты монах, монахиня, схимонах, схимонахиня, то понятно, что ты призван к тому, чтобы провести уединение перед Богом, молясь за весь мир. Если ты отец большого семейства, или если ты сын, дочка в большом семействе, то вот решение, как провести это время, надо принимать уже исходя из системы координат твоей семьи, того социума, в котором ты находишься. Если ты работаешь на работе, то вот свои вопросы в каком-то коллективе большом, свои вопросы встают. Если ты работаешь или ты домохозяйка, свои вопросы. Конечно, это всегда очень индивидуально, но у нас есть такая шикарная подсказка. То, что нам очень помогает принимать правильные решения. Праздновать, не праздновать, гулять, не гулять, пить, не пить, есть или не есть. Ну, это Евангелие. Евангелие, которое мы должны читать, с которым мы должны поверять свою совесть, оценивать те решения, которые мы принимаем. И Евангелие, человек, если читает, то Господь через Евангелие, Он ответит на вопрос. Там, на корпоратив мне сегодня или идти, или не идти. Господь ответит человеку евангельскими словами, той или иной притчей, которую, может быть, вчера, позавчера или месяц назад ты прочитал, тем или иным поучением, чудом или просто строгим словом. Сердце подскажет, откроет человеку, что надо, что не надо, как быть и как действовать в той или иной ситуации. Это универсальное решение для любого из перечисленных праздников. Новый год, 23 февраля, 8 марта или день дурака. Хочешь быть дураком? Вот, пожалуйста, для тебя день специальный. Не хочешь, а хочешь быть чем-то более серьезным, ну, для тебя остальные множество дней.
Ну, то есть мы можем опять-таки сказать, что к празднику, вообще, в принципе, как и мирскому, так и, в частности, Новому году, нужно относиться с пониманием и с разумом, чтобы, ну, по крайней мере, для себя внутри чувствовать о том, какое он значение имеет, не уделяя какое-то, ну, такое, так скажем, слишком большое внимание, да, этому дню, но при этом ощущая какую-то его ценность и какое-то значение, подводя итог непосредственно своей жизни.
Любое дело, которое делает христианин, должен его пропускать через такой, есть дар Божий, который называется разум, рассуждение. Вот этим даром нужно пользоваться, не забывать им пользоваться, это очень важно. Знаете, как вот есть стадо баранов, и вот оно вот неуправляемо. Вот куда ветер подует, куда понесет, туда оно и пойдет. Ведь не надо превращаться в стадо баранов. Но мы должны помнить, что вот в Евангелии Господь церковь свою именует, членов церкви, овцами и стадом, которые следуют за пастухом. И вот свойство стада, что если оно слушает, внимает тем сигналам, знаком, которые дает пастух-пастырь, то стадо идет туда, куда ведет его пастырь. И если пастырь добрый, то выводит на обильные поля, на хорошие нивы и приводит потом домой, в безопасное место. Если же глаза смотрят в разные стороны и на любой звоночек, на любую какую-то яркую вспышку овца будет реагировать и выбегать из стада, то она потеряется и отобьется. И хорошо, если она будет той самой сотой овцой, которую добрый пастырь взял и потом вернул в это стадо. Но вот много чего, много отвлекающих факторов, но мы должны прислушиваться к глазу Господа через Евангелие, которое нам через церковь, жизнь церкви открывает.
Я хочу напомнить нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете свои вопросы задавать нам по телефонам, указанным на экране. Но у нас есть уже первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это Тамбов Борис.
Здравствуйте, Борис.
Значит, у меня такой вопрос. Я вот сейчас выцерковляюсь. И, значит, ну, я уже Новый год и день рождения ничего не отмечаю, потому что мне пост. И на день рождения пост, и этот я тоже, вот как говорится, ну, и что там Новый год там, первый, второй, хоть каждый день Новый год отмечай. Это я так делаю. А вот получается, что один день, получается, в неделю не постит, вот вторник у меня, и все.
Прекрасно.
Потому что причащаться надо по воскресеньям, опять три дня надо тоже попоститься. И получается один вторник. Как ну, вот, и весь год так.
Ну, прекрасно. И вы хотели что-то спросить такое важное, да, вот
я
для
вот,
вас?
Да, так оно и идет, что весь год постный получается. Не то, что там Великий пост, или вот сейчас четыре поста у нас. Весь год постный.
Ну, прекрасно, видите, как я надеюсь, значит, получается, вы практически весь год своей жизни посвящаете Господу. Вы же поститесь не для того, чтобы похудеть, или для того, чтобы рассказать, показать другим, что вот посмотрите, я вот такой. А, наверное, вы втайне, сказать, своей жизни стараетесь этот пост совершать. Пост – это подвиг, это жертва, которую приносим Богу. И получается, что вы в течение шести дней недели приносите Богу жертву. Но если вы это делаете с любовью к Богу, с вниманием к окружающим вас людям, с тем, чтобы не только вот, попоститься, но еще как-то помочь другим людям жить на этой земле, руку помощи протянуть. Ну, прекрасно, благо и добро. Вот. Ну, а если вот, читаешь какие-то повествования о том, как человек что-то делает, какую-то малость, и его начинают бороть какие-то страсти, там, самолюбие, какая-то, какое-то возношение, вот, это бывает со всяким монашествующим, в особенности люди, которые в посте усердствуют, то воспринимайте это как такую духовную брань, которую необходимо пройти, ну, для того, чтобы пользу своей душе принести. Ну, надо понимать, что пост, как вот пастор говорит, это такая первая, вот первая ступенечка, это детский сад, как говорит Дмитрий Смирнов, это детский сад. Мы не должны всю жизнь жить в детском саду, а все-таки должны постепенно возрастать уже до начальной школы, до средней и дальше уже до взрослой жизни. И вот через эти ваши труды постнические, которые вы не так давно уже совершаете, постарайтесь возрастать и к более значимым высотам. Читать Священное Писание, Богу молиться, делать добрые дела. Конечно же, вы упомянули, что вы всякий воскресный день проводите в церкви, прекрасно. Но через это возноситься к Богу, для того, чтобы открывались и иные грани подвига, молитва, какие-то высокие, может быть, вам Господь откроет свои замыслы о вас. А так вот, ну, прекрасно. Первую ступенечку вы уже встали на нее. Впереди еще 895 в течение жизни. Постарайтесь их пройти, освоить. Вот. Что касается того, что вот в Новый год нынешний попадает на время поста, да, конечно, это для многих искушение. Искушение, потому что кто-то хочет отпраздновать, а столы не пост накрываются. Но это лишний искус, лишний повод проверить нам смысл того, что мы делаем, смысл нашей нашего поста, смысл нашего воздержания и нашего уготовления к Рождеству Христову, как пройти этим путем, чтобы и людей не раздражить, и людей не оттолкнуть, и Бога не обидеть. Это прекрасное учение, которое нам посылает вот современные на наши реалии, современное бытие. Если бы не было их, было бы скучно жить. Пришло бы уныние.
Мы как-то считали количество дней, которые на год приходятся постными, если считать среду и пятницу еженедельную, если включить туда все многодневные посты, которые установлены, и однодневные, то получается, что половина, а то даже и больше на несколько дней в году получаются постными. То есть можно сказать, что у нас половина дней, это в кавычках,
посвящены Богу, освящаем. В чем-то мы освещаем себе в эти дни. Надо не забывать, конечно, не только с холодильником ссориться в эти дни, но еще и как-то действительно к Богу, к людям поворачиваться сердцем.
Звонок. Алексей, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Город Ижевск, Александр. В беседе с братьями Завидеевыми, семейством Завидеевым, Иисус сказал, что он спросил, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? И братья сказали, можем. Вот это Иисусово крещение, куда, во что Бог крестился? Вот это проясните, пожалуйста.
Ну, тут следует вспомнить, что предшествовало этим словам, этому вопросу. Братья Завидеевы как-то желали сесть в Царстве Небесном, рядом с Господом, войти в Царствие Небесное и быть рядом с Ним там. И вот рассуждали, кто выше, там, кто ниже, кто ближе будет, где там они будут в славе Отца Небесного. И Господь, вот слыша эти рассуждения, этот спор, и отвечая, собственно, на вопрос, кто где сядет, можно ли будет сидеть рядом с Господом, на этот вопрос отвечает им вопросом, что можете ли креститься тем крещением, которое я крещусь? Услышал ответ, можем. Ну и, соответственно, тогда он сказал, что и дам сесть вам одесную и ошую в Царстве Небесном. Крещение, о котором говорит Бога-человек Иисус Христос, конечно, эта речь не идет о том крещении, которое было совершено до этого в Иордане, то событие, которое мы празднуем, вспоминаем как крещение Господне. А мы должны здесь вспоминать о крещении, которым упоминается в Священном Писании. Крещение огнем, крещение искушением. А крещение в данном случае надо воспринимать как очищение, очищение жизни. Бога-человек Иисус Христос вошел в человеческую жизнь, вошел в человечество, принял на себя человеческое естество для того, чтобы его осветить своей жизнью, своей смертью и своим воскресением. И обращаясь к ученикам своим, он предлагает и им осветить свою жизнь. Осветить свою жизнь подражанием Иисусу, жизнью, подражанием Иисусу в терпении и подражанием Иисусу в той благодати, в которой Иисус Христос всегда пребывал, и в которую должны были войти ученики тогда, когда на них сошел Дух Святой в виде огненных языков. В данном случае ответ учеников Звидеевых о том, что да, мы можем креститься, он был, наверное, не очень осознанным, потому что не представляли они, о чем идет речь. Не представляли еще о том, что крещение, о котором говорит Иисус, это и гефсиманские страдания, это гефсиманское моление, борение, это крестные страдания. Они не представляли, что это те испытания, в которых они, собственно, они же предали Господа, когда его судили и готовили к распятию. Они пока что так сказали, да, конечно, Это то же самое, что с нами происходит, когда мы принимаем крещение в взрослом сознательном возрасте и произносим слова символа веры. Верую в единого Бога Отца и в единого Господа Иисуса Христа и в Духа Святого Господа Животворящего, во святую апостольскую церковь. Мы все это произносим, но полного осознания, что мы говорим, в кого мы веруем, у нас еще нет. Это предстоит нам воспринять, принять в течение всей своей жизни. Кто-то, произнеся эти слова, не принимает, не исполняет, не крестится вот этим крещением, крещением веры, и не попадает ни одесную, ни ошую Сына Божия, а сходит в преисподние земли. Кто-то воспринимает, воплощает в своей жизни и спасается. Так что сыны Завидеевы, ученики Христовы, вопрос это задавали, как дети задают вопрос. А можно? Конечно, можно. А что для этого нужно сделать? Креститься, то есть прожить ту жизнь, исполнить заповеди и научиться любить Бога всей крепостью, всей жизнью своей. Господь сердцеведец видел их сердца, Он видел их желания, видел их стремления и видел, что они способны к этому, что они устремлены, хотят. И поэтому уверил их в том, что да, будете, да, получите, сядете. И действительно, это Он, Господь знает все. Он видел, какое раскаяние принесут апостолы, кроме Иоанна Богослова, который вот не предал Христа и был у распятия. Господь знал их дальнейший путь уже по сошествию Духа Святого. Те страдания, которые они, крестные страдания, мученические, принесут за Него. И то, что они действительно сядут одесную Его в Его славе. Господь смотрит на каждого из нас, и на вас, и на меня, на каждого человека. Доверяет, помогает, ждет, что мы будем готовы креститься Его крещением, готовы будем понести Его крест. А уж как у нас это получится, зависит от нашей доброй воли, от нашей любви к Богу, к Церкви, от нашего расположения и трудов. Захотим мы креститься тем крещением, которым Он крестится, крещением жизни, в своей жизни, в каждый день. Утром, когда мы просыпаемся, захотим мы помолиться с утра? Если да, то хорошо. Значит, мы на пути к тому месту, где апостолы сидят справа и слева от Господа. Если мы в течение дня сохраним свой язык, свои мысли, свое сердце от всякого лукавства, если мы вечером, придя домой, принесем покаяние во всем том, что сделали худого в течение своей жизни, то мы этим самым крестимся тем крещением, которым заповедал нам креститься Иисус Христос. Если мы являемся членами Церкви, если мы привиты к той лозе, которая есть Христос, то мы крестимся этим крещением, исполняем. Если же эти условия не выполняются нами, то мы не крестимся. Мы выбираем более легкий путь, путь не крестный, не путь христианина, а тот путь, который не ведет в жизнь вечную.
Ну, то есть это такой призыв неформально относиться к крещению. Ну, то есть, грубо говоря, что я покрестился, и значит, теперь все будет у меня хорошо,
мы должны понимать, что вот
буду сидеть рядом.
Что вот тогда, когда был этот разговор, вот как такового, как о таковом об акте крещения, о том, что вот вы должны там трижды погрузиться в воду с произнесением определенных слов, об этом речь не шла. О том, что таинства церковные в полной мере, они установились по сошествию Духа Святого на апостолов, тогда, когда Церковь была рождена. И вот этими дарами Духа Святого были установлены таинства и покаяния, и крещения, и иные таинства, которые совершаются, слава Богу, по сей день в Церкви. А в данном случае слово «крещение» имело отношение скорее к образу жизни, готовы ли вы жить той жизнью, которую я вам открываю своей жизнью. Готовы? Готовы следовать за мной и пройти этим путем? Тогда будете сидеть одесную и ошую меня в Царстве Небесном.
Спасибо за ответ. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Татьяна. У меня вот даже два вопроса возникло. Первый вопрос вот такой. Вот когда нет духовного отца, особенно это ощущается в пост, вот, в данном случае в рождественский, как-то получается, что пасешь самое себя. Вот как быть, какие вот вы, батюшка, можете дать рекомендации? Ну, 15 лет вроде бы церковлена, и каждые две недели причащаюсь, и вроде в храм хожу, но вот чего-то точно не хватает. Вот как-то вот, может быть, что-то подскажете. Вот. И второй вопрос вот такой вот. Если, ну, сказано в Евангелии, да, если кто не заботится о ближних, то есть о родных, да, близких, тут хуже язычника. Вот речь идет о близких рода, то есть, ну, матери, скажем, внучки, там, дочки, или, в принципе, о любом ближнем. Угу, спасибо.
Да, спасибо. Ну, давайте, наверное, со второго все-таки вопроса начнем. Вспомним, как вот с этим же вопросом некий юноша подошел к Иисусу, спрашивая о том, как стяжать Царствие Небесное, как войти в Него. И в ходе вот разговора возник вопрос, кто мой ближний? Для еврея, иудея 2000-летней давности, вопрос «кто мой ближний?» был конкретный вопрос. Как мне относиться к неевреям, к неиудеям? Они кто, люди, не люди? Это животные или это человеки? Как относиться? Кто мой ближний? Потому что иудеи полноценным человеком воспринимали, по сей день воспринимают только своего собрата по принадлежности к определенному роду по крови. Господь очень просто ответил, мы помним притчу о милосердном самарянине. О том, как человек некий был избит, ограблен и буквально лежал, умирал. И прошедший мимо него иудей-священник, иудей-левит не оказали ему никакой помощи и оказались для него не оказались ближними, а дальними. А вот не иудей, не принадлежащий никакому колену, не имеющий родственной кровной связи с Авраамом, с Моисеем, оказался ближним в полной мере. Он остановился, он перевязал раны этому человеку, он его отвез в то место, где ему оказали помощь, и свою часть своей жизни отдал вот этому пострадавшему. Ответил таким образом, кто ближний? Юноша сказал, ну тот, который оказал милость этому человеку. Если вот вы хотите понимать, как вам, кто ваш ближний, как строить отношения, стоит окружающим вам, окружающим вас людям, на окружающих вас людях исполнять Божьи заповеди. Вот на работе, если вы будете по отношению к людям, которые приходят на эту же работу, быть христианкой, настоящей христианкой, вот читаем Евангелие, там написано, там, что вот, любите ненавидящих вас, благотворите им, вот, подавайте, если у вас есть две рубашки, отдайте ее, как лишнюю рубашку. Вот эти люди для вас станут ближними. А если вы не будете этого делать, то они для вас будут чужими. Это может быть даже в семье. Семья живет, вот там муж, жена, дети. Вот муж такой, вот, который любит только себя. И выясняется, что для него жена, дети, родители, они не ближние, они чужие. Этот человек чужак в своей семье, на своей работе, в этом мире. Вопрос, хорошо ему от этого или плохо? Да ужасно, да невыносимо. Он самый несчастный человек. Если вы имеете желание быть ближней, иметь много ближних для вас людей, таких, которые окажут вам милость, которые, когда вам будет тяжело, протянут вам руку, перевяжут ваши раны, дадут вам рубашку, накормят, напоят вас, то вот сейчас сделайте это для всех окружающих, для начальников, для подчиненных, для любимых родственников и нелюбимых родственников. Вот становитесь для них ближних, и рано или поздно вы ощутите, насколько они близки стали к вам. Если вы не будете этот прикладывать усилия, то вот они так и останутся далекими и в этой жизни, и что самое ужасное, что в жизни будущей. Представляете, вот доживете до конца своих дней, перестанет биться сердце, тело похоронят, а душа перейдет туда, где находятся ровно те же люди, что вот здесь находились вокруг вас. Постоянно же кто-то умирает. И вы увидите их чужих людей. Эти люди чужие будут в обителях небесных. Но они для вас чужие. Они не стали для вас родными. Они для Бога были родными и там являются. Близкие, ближние. Господь за них распялся. А для вас чужие, для нас чужие. Это будет очень плохо и тяжело, потому что мы не сможем с ними там находиться. Мы будем вынуждены покинуть эти обители, эти места. Так что, если вы хотите, чтобы выяснить, кто человек для вас ближний, а кто не ближний, ну, вот делайте благо, делайте добро этим людям, и очень скоро они станут для вас ближними. В описаниях у святых отцов, в жизнеописаниях приводятся такие реальные жизненные примеры, когда человек, который делал пакости, гадости, подвижник его воспринимал как своего ближайшего благодетеля. Он молился за него, он благодарил Бога, что есть такой досадитель, потому что именно через досаду, получаем от этого человека, укрощаются страсти. И появляется любовь. И любовь в том числе к этому источнику всяческого зла человеческого. Что касается духовника, духовного отца, то, конечно, тяжело быть сиротой. Вот тяжело, мы всегда жалеем людей, которых именуем сироты, которые в детдомах, у них нет родителей, нет мамы, нет папы. Некому научить, наставить. И получается, жизнь идет вот так наперекосяк. Конечно, тяжело. И искать духовного отца, конечно же, нужно. Это очень серьезная задача. Можно не найти работу, можно не найти там каких-то исполнений своих желаний, но отца духовного, конечно, искать нужно. И наивно думать, что вот там есть, слава Богу, жив вот там всемирно известный такой отец Кирилл Павлов, да, архимандрит, святой жизни человек, действительно святой человек. И огромное число людей были и являются по сей день его духовными чадами. Но наивно думать, что я сейчас поеду, найду, вот, припаду к его стопам, и вот я найду духовного отца. Но вот ваш духовный отец может, как это ни удивительно, служить вот в соседнем храме. И он может быть младше вас по возрасту. Он может быть во внешности совсем не похож на вот какого-то седовласого старца, который прорекает и пронзает своим умом какие-то будущие, прошлые, вам откроет. Но он может для вас стать отцом в том случае, если вы готовы будете стать дочерью и с любовью к Богу как-то слушаться его наставлений. Почитайте, есть замечательное об этом повествование у святого Иоанна Лествичника, который рассуждает о том, как нужно, откуда берутся духовные отцы, как строятся отношения между между пастырем и пасовым, между духовным отцом и духовным чадом. Очень много зависит от чада. Можно прийти к святому человеку, к святой жизни человеку, которая пасет множество чад, и не стать чадом из-за своей строптивости, из-за непослушания, из-за дерзости, неверия или высокомерия, высокоумия. А как вот Иоанн Лествичник говорит о том, что если сердце твое открыто к Богу, если ты смирен, и если ты, ну, конечно же, взвесил все вот качества, которые внешние ты видишь у этого человека, его рассудительность или отсутствие таковой, его чистоту жизни или отсутствие таковой, если ты все-таки увидел, что вот это наличествует, и ты доверяешься ему, то, ну, доверься. Бог через него тебя управит. Бог через него наставит тебя на путь истинный. Я не сомневаюсь, что вот вокруг вашего дома, в вашей среде обитания есть храмы, в которых достойнейшие пастыри, как говорят, нет пророка в своем отечестве, незамечаемых. Внимательно приглядитесь и попросите у Отца Небесного, чтобы Он открыл ваши очи и послал вам. Вот, вот мы в начале передачи говорили о том, что вот человек звонил, он говорит, я, говорит, пощусь все дни, кроме вторника. Ну вот возьмите на себя в течение вот какого-то времени, вот нынешнего поста, действительно какой-то, может быть, постный, может быть, молитвенный такой груз с обращением к Богу, что, Господи, я вот ограничу себя в том, в чем я бы хотела, но укажи мне, вот такой рождественский подарок мне не спасли, помоги мне найти моего отца, моего пастыря. И ну, Господь, Он жив, Он отвечает, открывает. Вот, может быть, не в этот год, а в следующий. Ищите, вы же помните слова, и дастся вам, толците, отверзится. Вот, потому что Господь ищет, что нам дать благое. У нас звонок?
Звонка у нас нет, но у меня единственный вопрос, касающийся вот этой темы, которую мы сейчас развили. Он касается того, что очень часто, когда ну, человек исповедуется, так скажем, постоянно у какого-то одного священника на своем приходе, он может называть его духовным отцом. Правильно ли вот такое вот его именование, или все-таки духовничество – это некая другая ступень, на которую более серьезный подход требуется?
Вот я считаю так, что духовные отношения духовного отца и духовного там сына или дочери – это не отношения, которые возникают вот, как некий акт. Вот человек пришел, подошел, сказал, «Здрасте, а можно я буду вашим духовным сыном?» Ну, конечно, давай. И вот они стали. Да ничего подобного. Это, эти отношения формируются в течение времени, проверяются временем, испытываются. Начинается с того, что действительно какая-то ну, просто возникает там беседа, не обязательно даже исповедь. Может быть, огласительная беседа перед крещением или перед каким-то таинством. Может быть, человек прочитал какую-то там статью или книгу, написанную священником. Или даже вот послушал радиопередачу. И возникло доверие. Возникло, вот сердце подсказало, что да, вот этот человек, то, что он говорит, я это понимаю, я это принимаю. В дальнейшем отношения развиваются. И пастырь узнает о человеке, о чаде через таинство исповеди, через беседы, обстоятельства жизни. Как-то оценивает их, дает какие-то там наставления. И с течением времени, когда общая картина жизни этого человека у пастыря в уме, в сердце сформирована, когда чадо пасомое понимает, чего ждет от него пастырь, что те требования или те пожелания, благословения, которые он дает, они посильны и исполнимы, то вот как результат этого диалога возникает отношение сына и отца, или там отца и дочери, духовного отца и духовной дочери. Ну, как в обычной семье, собственно говоря, строятся отношения тогда, когда вот с младенчества знакомятся, родился ребеночек у родителей, у отца, вот, он вот видит, и они в течение многих лет знакомятся, прежде чем начнут как-то о чем-то серьезном говорить. Надо прожить эти годы для того, чтобы возникло то, что вот возникает у взрослых родителей детей. Доверие, любовь, привязанность такая, которая, ну, ее нельзя разорвать. Вот то же самое происходит у духовного отца и у духовного сына. Вспоминается этот рассказ из замечательной книги «Не святые, святые». Владыка Василий Родзянко. Там много событий из его жизни описывается. И вот в одной из своих поездок в Россию, в Советский Союз тогда, он познакомился со своим духовным чадом. Наверное, многие помнят эту историю, как он вот оказался в дороге, ехал на автомобиле и увидел только что свершившуюся автокатастрофу. И человек лежит в этой катастрофе пострадавший и уже буквально на последнем издыхании. И у них вот в этот последние минуты жизни этого вот пострадавшего владыка Василий подходит, разговаривает с ним и, ну, вот на, и о вечности, и о переходе в вечности спрашивает, есть ли у вас духовный отец? Он говорит, да, у меня есть духовный отец, это отец Василий. Я слышал много раз его по радио. Ну, владыка Василий, когда был отцом Василием и выступал на радио, и эти радиопередачи слышал вот этот человек. И ни разу не видя вот этого пастыря, но внимая его наставлениям, его словам, от сердца к сердцу передавалось вот это таинство духовного усыновления. И действительно, Господь привел этого отца к последнему издыханию чада,
к живой встрече, да?
К тому, чтобы да, благословить в вечность. Нет сомнений, что вот эти пути, которые вот пересеклись, что Господь их управлял для того, чтобы душу этого человека все-таки ввести в вечность. Не просто, не праздно он слушал беседы отца Василия, применял в своей жизни, исполнял их. Может быть, не имея возможности читать Евангелие или Священное Писание, для него благовестником был как раз вот этот пастырь, который действительно стал духовным отцом. Хотя ни разу не исповедовался до того, хотя не ходил в храм, но вот это чудо, таинство возникло. Так что слушайте сердце свое, слушайте пастырей и, конечно, ищите. Нельзя иметь много духовных отцов. Вот я сначала здесь похожу, потом туда спрошу, а потом этого, и подберу из там 3-4 ответов, которые получу, подберу тот, который мне будет легче выполнить, и буду так поступать. Это такой, скорее, духовным блудом можно назвать, от которого да сохранит нас всемилостивый Господь. Дорого важно иметь родителей, дорого важно иметь духовных родителей. Это дар, он не дается каждому, но если человек ищет, то он рано или поздно его находит. Это очень важно и очень нужно.
Спасибо за этот ответ. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Добрый вечер. Любовь из Москвы. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. У меня вот такой вопрос. Я изучаю сейчас православие. Часто смотрю «Союз», слушаю Осипова. Ну, многое для себя поняла, что мы существа прежде всего духовные, потом физические, что нужно стремиться к благодати Божьей, главное покаяние, увидеть свои грехи. И все, что я поняла, я хотела бы как-то повлиять на своего сына, ну как бы его приобщить, что ли, к вере. И вот такой вопрос у меня. Как убедить, не сказать, что он неверующий, но, скажем, неоцерквленный.
Сколько сынишки, какого возраста ваш сынишка?
30 лет, 30 лет. Угу. Как убедить неверующего в принятии жертвы Христа и жить по его заповедям? И второй вопрос. Какие привести доводы о необходимости покаяния здесь для спасения души там? И вот мне самой даже не совсем понятно. Вот вы говорите, жизнь вечная. Как будет страдать душа за грехи там и вообще участь души за гробом, так сказать? Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Да. Ну, конечно, вы должны понимать, что вот, знаете, как когда деревце сажают вот в землю, ну, маленький, вот росточек такой, он маленький такой, зелененький, гибкий, и можно его согнуть так, он будет так расти, можно так согнуть, так будет расти, можно его ровненько поставить, оно ровненько будет расти. Ну а если вот время прошло, укоренилось дерево, и ему уже 30 лет, и оно выросло вот как-то вот так, выпрямить его, ну, теоретически можно, но очень тяжело. И человеку, который в течение 30 лет формировалось его мировоззрение, отношение к жизни, к людям, к окружающему миру, вот его вот так взять и каким-то одним актом, одним словом, или, может быть, каким-то одной книгой прочитанной. Вот изменить его – это очень непросто. И даже человеку это невозможно. Вот вам это сделать невозможно. Это может сделать только Бог. Ну вот посмотрите на себя. Вы говорите, что вы недавно только пришли к вере, что вы сейчас изучаете веру православную, стараетесь как-то вот это православное мировоззрение на себе восприять. Но для этого потребовался путь вашей жизни в течение стольких лет, вот когда вы этого не знали. Вы пришли. Почему? Потому что кто-то вам сказал, открыл какую-то мудрость, или вы прочитали книгу. И мудрость, и книгу, и скорби в вашей жизни какие-то были, и недоумения. И как результат вот этих вот жизней в этих скорбях, недоумениях, размышлений, рассуждений, каких-то встреч, прощаний, вы обрели веру. Вот Господь тоже ведет по жизни вашего сына. И ну, рано или поздно, наверное, он себя откроет ему. Что можете сделать вы? я вам не назову, конечно, сейчас формулу, которую должны произнести, вот какие-то там заветные такие слова: «покайтесь, покайся, сын, потому что приблизилось Царствие Небесное», и он сразу станет верующим. Такого, конечно, не произойдет. Но если вы постараетесь жить как настоящая христианка, изучать веру, учиться быть с Богом, беседовать с Ним в молитве, читать Его Писание, жить в церкви, быть не по названию христианка, а по жизни. Если вы сможете ответить по-христиански на его жизненные вопросы, вот если вы будете навязывать, говорит, вот ты давай постись, ты давай молись, туда не ходи, а сюда ходи, то, ну, знаете, как дети обычно вот слышат, и они, у них реакция такая отрицательная возникает, противление. Но если вы будете давать положительные образы вашей жизни, если сын будет видеть, что мама пошла в храм и пришла оттуда такая, что ей хорошо, что с ней хорошо, что она принесла оттуда что-то такое, вот чего он еще не понимает, но что на ее лице отражается. Она не досаждает своими какими-то наставлениями, там, ты такой, сякой, ты это не делай, а она принесла с собой сокровище, которое у нее в сердце находится, и от которого хорошо ей и даже вот ему, вот рядом находящемуся. То вот такое сокровище, такое свидетельство о Христе, оно может быть для него вот тем откровением Божьим, которое может изменить его жизнь. Ну, конечно, мы не должны вычеркивать участие Бога в вашей жизни и в жизни вашего сына. Конечно же, Господь ведет его, и Господь может вот через какие-то абсолютно с вами не связанные обстоятельства его привести к вере. Вы должны об этом молиться. Вы должны прилагать усилия, милостыню подавать людям нуждающимся, подавать милостыню нищим, а через нищим самому Христу, ну, нуждающимся, тем людям, которым тяжело. Ну и, конечно же, если только вы, как мать, знаете вашего сына, вот, ну, никто другой так не знает, ни учитель, ни начальник не знает человека, как его знает мать. Но я думаю, что ваше материнское сердце, растворенное любовью ко Господу, найдет те слова, те добрые слова, которые не заставят, а помогут задуматься вашему сыну о вопросах веры, о вопросах отношений с Богом и жизни по-божески. Это сложная задача, которая решается в течение жизни. Вы на правильном пути. Вы говорите, что я изучаю, я слушаю, смотрю канал «Союз», я слушаю Алексея Ильича Осипова. Я не сомневаюсь, что вы не только это делаете. Наверное, вы читаете и какие-то серьезные, ну, например, книгу «Закон Божий», протерея Серафима Слободского, в которой как-то кратко, но точно и понятно изложены основы веры, для того, чтобы не путаться и иметь возможность правильно сказать. Я не сомневаюсь, что вы читаете «Жития святых» или там «Повествование о жизни подвижников». Пусть это будет вашим богатством. Сейчас, может быть, сын не готов его принять от вас, но вы набирайте, набирайте, потому что пройдет какое-то время, и он задаст вопрос.
Мам, его интересует.
О вере, конечно. И вы должны иметь, что отдать. А если вы будете, вот, не будете это набирать, это богатство, этот смысл вашей веры, то вам нечем будет поделиться. И он задаст вопрос, а вы ему не дадите ничего, потому что у вас этого само не будет. Живите, доверяйте Богу. Ну, конечно, и вот разум, сердце тоже включайте. Вот, конечно, я нарисовал какую-то крайнюю картину, что вот там дети не хотят слушать, они сопротивляются. А может быть, ваш сын чистая добрая душа, которая, как тот евангельский юноша, он уже все, он исполняет все заповеди, только единого ему не достает оставить свои какие-то разумения, последовать за Христом. И ваше слово его направит. Ну, с любовью подойдите к этому вопросу, поискавши духовного отца и совета духовного отца. Я думаю, что рано или поздно это слово, которое ждет от вас ваш сын, которое вам вложит Господь, оно прозвучит, и вы увидите при жизни или, может быть, после смерти, увидите вашего сына таким, каким Господь хочет его видеть.
Большую часть программы, конечно, сегодня мы говорим на вопросы, немножко отвлеченные от темы, на которую мы беседу непосредственно начали, но поскольку остается буквально 10 минут до окончания программы, предлагаю еще немножко поговорить, даже 5 минут до конца программы, предлагаю поговорить еще о том, все-таки как православным христианам в это предновогоднее такое суматошное немножко время сохранить вот это благоговейное состояние души, чтобы встретить с этим ощущением Рождество Христово не таким образом, не затмевая главный праздник праздником, ну, может быть, тоже для кого-то важным, но что приоритеты человек правильно расставил.
Главное средство и главное якорь, который нас удержит от суеты мира сего, это Церковь Христова. Ведь Великим постом, когда мы готовимся к Пасхе, вот каждый день он посвящен определенному событию. Каждый день имеет такую цель, это настроить, подготовить нас, взрастить, дать нам возможность созреть к тому, чтобы войти в Пасху Христову. Сейчас рождественским постом это не так ярко выражено, нет триоди, которая там каждую неделю посвящала чему-то, но тем не менее Церковь, она живет и дышит подготовкой к Рождеству Христову. Вот сейчас, 4 декабря, со дня введения во храм Пресвятой Богородицы, на каждой праздничной службе уже звучат песнопения Рождества Христова. Как дорого сердцу их услышать, было 4 числа, и вот сейчас в воскресные дни и в дни праздничные, слышать эти слова: «Христос рождается, славите, Христос с небес срящите». Если мы не хотим раствориться в суете, то нужно прилепиться, быть поближе к Богу, быть поближе к церкви. Вот сейчас вечером, вот уже перед эфиром, я находился в храме и вот с утешением видел, вот, как прихожане храма, которые работают, которые вот целый день провели вот в этой суете, уже служба закончилась. Они так строят путь, маршрут с работы домой. Они приходят в храм, и хотя бы 15-20 минут вот этой тишины после богослужения ухватить для того, чтобы побыть, пройти, поклониться иконочкам, поставить свечечки, помолиться. Две прихожанки, мама и дочка, открыли акафист, читают молитву святой блаженной Матроне Московской. Тихонечко, не слышно, чтобы не мешать остальным молящимся. Вот они таким образом спасаются от той суеты, которая наседает, чем ближе к Новому году, тем больше и больше. То есть, конечно, первое средство – это постараться поближе прилепиться к церкви, найти возможность отложить всяческие суетные дела и все-таки вот побыть на литургии, подготовиться к принятию святых Христовых тайн и их причаститься, просто помолиться, послушать тексты богослужения, стать поближе к хору или там взять книгу Минею, в которой написаны тексты. Сегодня икона Божией Матери Знамения, это икона Рождества Христова, тайна явления Бога человека открывается. И дальнейшее, вот мы какие не посмотрим дни, апостол Андрей Первозванный, святитель Николай, святитель Спиридон, это все те дни, все те маяки, за которые мы можем держаться, чтобы не оторваться и нас не унесло вот непонятно куда. Господь нас будет сохранять от корпоративов, от каких-то шумных праздников и от каких-то неадекватных шагов, в которые пытаются втянуть христианина вот в нехристианской среде. Конечно, распродажи, конечно, корпоративы, конечно, всякая суета, она одолевает. Но христианину не сказано о том, что вы будете в мире счастливы, все будет хорошо, спокойно. В мире вы будете скорбны. Господь говорит, но говорит, что я победил этот мир. Если будете со мной, то тоже будете победителями. Держитесь за меня. Ну а что касается практических каких-то шагов, что делать, как быть? Ну тут возвращаемся к тому тезису, что человек есть дар разума. Бог дал человеку разум, и он должен им пользоваться. Учиться пользоваться и применять этот разум в конкретных обстоятельствах. Еще сегодня не Новый год, то есть у нас еще до Нового года есть время. Соответственно, есть возможность как-то спланировать свое время с тем, чтобы... Но если никак не удается избежать участия в корпоративе, может быть, запланировать какие-то отгулы или какие-то неприсутственные дни, заранее подготовившие документально, там, написавшие соответствующие заявления или еще как-то. Все равно дни нерабочие, сильно удерживать, я думаю, что не будут. Может быть, хорошо, если нет возможности вот выйти из этих торжеств, но значит, подойти к ним так рассудительно. Но человек может находиться, как отроки в Вавилонской печи находились и не сгорали. Можно находиться на корпоративе, но никто же не заставляет там плясать или участвовать в каких-то этих вот не очень умных и не очень, может, пристойных каких-то там шутках или этих конкурсах. Ну, хорошо, на корпоративе прекрасно сесть в стороночку, найти себе собеседника. Ну, мы, как правило, не одни в такой ситуации находимся, и мы знаем в коллективе, кто тоже тяжело переживает эту суету. Тихонечко сесть, уединиться, посвятить время беседе, найти постный салатик, покушать хлебушка, попить сок, вот, провести какое-то время, найти момент, когда уже можно уходить. Когда все выпили по 150 и потеряли систему координат, и уйти спокойненько себе, не повредившись. Каждый пусть ищет свой ход, свой выход, но таким образом, чтобы скрыться от этой суеты. А что касается домашних каких-то моментов, от них-то точно что не скроешься. Ну, в книге апостольских правил или в каноны не предписывают, как подобает проводить конкретно Новый год. Но все-таки есть традиции, которые сложились в последние годы, традиции, ну, вот, которые мне известны, что, например, в Троице-Сергиевой лавре в день, ранним утром с 31 января на 1, с 31 декабря на 1 января совершается молебен. Молебен на начало Нового года. Совершается божественная литургия. Соответственно, имеет смысл поискать, в каком храме будет совершаться. Ночная, может быть, литургия. Молебен, служба, литургия. Запланировать этот день таким образом, чтобы поблагодарить Бога и поприсутствовать на главном действии, на котором можно присутствовать. Нет такой возможности. Ну, есть молитва слов. Я помню, как вот как-то в первые осознанные христианские, уже после воцерковления, вот такие новогодние вечера, да, у меня было молитвослов, и за 10 минут до начала Нового года я шел, открывал, там находил молитву на Новый год, я ее читал внимательно. Это было такой драгоценностью, которую мог вот в этот суетный вечер принести. И она освещала, и потом позволяла в течение всего вечера не раствориться, и спокойно его привести, и спокойно отойти ко сну, поздравив родных, близких, послушав там послание президента. Вот, и даже попытавшись из этой пестроты, которая идет на телеэкране, убедить окружающих, что надо выбрать самое тихое, спокойное, что возможно, что не повреждает. И, собственно говоря, ну, прекрасно вот вместе как-то посмотреть, обсудить, поговорить о том, о чем можно поговорить. В любом случае, разделив этот вечер с теми, с кем рядом находишься. Считал и считаю, что демонстративно развернуться, уйти, отправиться спать, сказать, вы тут грешники погибаете, а я пойду, буду благочестиво спасаться. Ну, какие-то ситуации есть, когда надо так сделать, когда вот агрессивная среда, которая пытается втянуть христианина, его напоить, накормить, подсмеяться и выплюнуть его в таком состоянии, конечно, такой среды надо избежать. Но если среда добрая, если это родные родители, дети, бабушки, которые уже в этой традиции всю свою жизнь прожили, вместе с ними поделиться радостью, поблагодарить Бога и сказать, что добро, что все-таки им западет в этот вечер о создателе времени, о создателе жизни, о том, кто благословляет нашу жизнь. Тем более, что сейчас очень у нас тревожные времена. И люди, даже порой и неверующие, не задумывающиеся о серьезности жизни, они задумываются, что грядущий год нам готовит. Это прекрасная тема для проповеди внутри семьи о том, что надо просить Бога, о том, что Он дал благословение, об этом надо Его попросить.
Отец Алексей, спасибо большое вам за эту беседу и что пришли в студию телеканала «Союз». Надеюсь, мы ответили на вопросы наших зрителей или, по крайней мере, на некоторые вопросы, которые возникли. Будем надеяться, что теперь мы, по крайней мере, в общих чертах представляем себе, каким образом нам эти праздничные дни провести, и получили хотя бы какие-то конкретные, не то чтобы примеры, а конкретные направления, как нам эти дни провести и с таким хорошим состоянием души.
Ну, я надеюсь, что мы попросим у Бога разума, и Господь ответит каждому на вопрос его сердца в его жизни. Как мне провести Новый год? Да поможет нам в этом милостивый Господь.
Уважаемые зрители, благодарю вас за внимание. В эфире телеканала «Союз» была программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей студии был протоиерей Алексей Кульберг, настоятель храма в честь Вознесения Господня в городе Екатеринбурге. До свидания.